Глава пятая. Куриная история. В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей соборной, а ныне персональной улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что в скорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула: «Что ты, Степановна, али еще?»
«17-я!» — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова. «Ах, тих-тих!» — заскулила и закачала головой баба в платке. «Ведь это что ж такое?» «Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?» «Да ты глянь, глянь, Матрёна!» — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко. «Ты глянь, что с ей!» Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрёну на свой птичий двор. Надо сказать, что вдова отца протоиерея Саввати Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьи на дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошли сама Дроздова, верная прислуга ее матрешка и вдовина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, а куроводство ее процветало настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина» в Москве. И вот 17-й по счету с утра Абрамапутра любимая хохладка ходила по двору и ее рвала. «Эррр, урл, урл, го-го-го!» — выделывала хохладка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясала член артели матрешка с чашкой воды. «Хохлаточка, миленькая, цып-цып-цып, испей водиться!» — умоляла матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху, затем ее начала рвать кровью. «Господи Иисусе!» — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. «Да что ж такое делается? Одна резаная кровь! Никогда не видела с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом!» Это и были последние напутственные слова бедной хохлатки. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала матрешка, расплескав чашку, и сама попадья председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала: «Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано? Ведь таких и курьих болезней нет. Это твоих кур кто-то заколдовал». «Враги жизни моей!» — воскликнула попадья к небу. «Что ж они со свету меня жить хочут?» Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на ней глаза, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор, и в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня. «Ну, не порча?» — победоносно спросила гостья. «Зови отца Сергия, пущай служат».
В 6 часов вечера, когда солнце сидело низко огненной рожей между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахилии. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию. На что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что «вот, мол, Господь прогневался на нас». Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет. Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попади Дроздовой в курятнике издохло сразу 3 кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с насеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур-вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшие птицы. Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На персональной улице к полудню осталось в живых только 3 курицы – в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву. Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку. А вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью «Рабочие газеты». Он, профессор, дробясь и зеленея и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше на белом экране закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно, мимо храма Христа по Волхонке проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка. «Это какие-то черти, а не люди!» — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал. Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки Марьи Степановны 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесные заявления Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку «Народный комиссар здравоохранения». «Что такое?» – искренне недоумевал ученый-чудак. «Что с ними такое сделалось?» В 10:15 того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено без имени и фамилии полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов.
«Черт бы его взял!» – прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: «Позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного». «Чем могу служить?» – спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа!» — почему-то подумал Персиков. Начал гость издалека. Именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть.
Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно. Но господина профессора невозможно днем никак поймать, застать. Гость, смеясь, всхлипывал, как гиена. «Да, я занят», — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю. Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого. «Время — деньги, как говорится». «Сигары не мешают профессору?»
«Мур-мур-мур», — ответил Персиков, — «он позволил».
«Профессор ведь открыл луч жизни».
«Помилуйте, какой такой жизни? Это выдумки газетчиков», — оживился Персиков.
«Нет, он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинные украшения всех настоящих ученых». «О чем же говорить? Сегодня есть телеграммы в мировых городах, как-то в Варшаве, Риге, уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир. Весь мир следит за работой профессора Персикова, затаив дыхание. Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России».
«Антурну Суадзи, между нами здесь никого нет посторонних?»
«Увы, здесь не умеют ценить ученые труды. Так вот, он хотел бы переговорить с профессором. Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании? Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19 и 20 годах во время этой революции».
«Ну, конечно, строгая тайна. Профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру. Вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры».
И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек. «Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, за датку, профессор может получить сию же минуту. И расписки не надо. Профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке».
«Вон!» — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах. Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.
«Его калоши!» — выл через минуту Персиков в передней.
«Они забыли», — отвечала дрожащая Марья Степановна.
«Выкинуть их вон!»
«Куда же я их выкину? Они придут за ними».
«Сдать их в домовой комитет под расписку, чтобы не было духа этих калош. В комитет! Пусть примут шпионские калоши!»
Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.
«Сдали?» — бушевал Персиков. — «Сдала. Расписку мне!»
«Да, Владимир Ипатич, да неграмотный же председатель!»
«Сию секунду, что была расписка! Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!»
Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получено в фонд от профессора Персикова «одна в скобках». Прописью «одна поколо колесов».
«А это что?»
«Жетонс». Персиков жетоны стоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него, все ли благополучно. Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое. «Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси. Кому тут из вас надо сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят».
«Да.
Профессор 4-го университета Персиков». Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.
«Чай будете пить, Владимир Ипатич?» — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.
«Не буду я пить никакого чаю, мур-мур-мур. Черт их всех возьми, как взбесились все равно».
Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей.
Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький и страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно. Он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который тоже был в штатском, красовалось дымчатое пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о 5000 и заставляя описывать наружность гостя. «Да черт его знает», — бубнил Персиков, — «ну, противная физиономия, дегенерат».
«А глаз у него не стеклянный?» — спросил маленький хрипло.
«А черт его знает! Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза». «Рубинштейн?» — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмурый отрицательно покачал головой.
«Рубинштейн не даст без расписки ни в коем случае», — забурчал он. «Это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее».
История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов. «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами», и Колесов тотчас бледный появился в кабинете, держа калоши в руках. «Васенька!» – негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.
«Ну?» – спросил он лаконически и сонно.
«Калоши?»
Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол в бок на одно мгновение сверкнули вовсе не сонные, а наоборот изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.
«Ну, Васенька?»
Тот, кого назвали Васенькой, ответил вялым голосом. «Ну, что тут «ну»?
Пельнушковского калоши».
Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал сжать руку профессору и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему. «Это делает честь профессору. Профессор может быть спокоен. Больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома. Меры будут приняты. Камеры его в совершенной безопасности».
«А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли?» — спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но и даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.
«А что это за каналья у меня была?»
Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания. Тем не менее, он убедительно просит гражданина-профессора держать в полной тайне происшествия сегодняшнего вечера. И гости ушли. Персиков вернулся в кабинет к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в 7 комнат. Персиков завыл в трубку. «Я вам советую лечиться у профессора Россалимо!» И получил второй звонок. Но тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий. Радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков, подвое грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон.
Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра. Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал. «Здравствуйте, гражданин профессор!»
«Что вам угодно?» – страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто.
Но котелок быстро утихомирил Персикова нежнейшим голосом, нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей, что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.
«Гм, однако у вас здорово поставлено дело», – промычал Персиков и прибавил наивно. «А что вы здесь будете есть?»
На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять. 3 дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора 2 раза из Кремля, да 1 раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.
«Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией!» – неслось из кабинета.
«Строг?» – спрашивал котелок у Панкрата.
«У, не приведи бог!» – отвечал Панкрат. «Ежели какой-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается, 7 потов с него сойдет, и сейчас пивную!»
За всеми этими делишками профессор не заметил 3 суток, но на 4-й его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.
«Владимир Ипатич!» – прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена.
Голосу повезло. Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.
«Ах, это вы?» – спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше.
Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.
«Пару минуточек, дорогой профессор», — заговорил Бронский, напрягая голос тротуара. «Я только 1 вопросик, и чисто зоологический. Позвольте предложить».
«Предложите», — лаконически иронически ответил Персиков и подумал. «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».
«Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» — крикнул Бронский, сложив руки щитком.
Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно.
«Панкрат, впусти этого с тротуара!»
Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему: «Садитесь!» И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.
«Объясните мне, пожалуйста», — заговорил Персиков. «Вы пишете там, в этих ваших газетах?»
«Точно так», — почтительно ответил Альфред.
«И мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за пара минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур?»
Бронский жидко и почтительно рассмеялся. «Валентин Петрович исправляет».
«Кто это такой, Валентин Петрович?»
«Заведующий литературной частью».
«Ну ладно, я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?»
«Вообще все, что вы скажете, профессор». Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.
Вы напрасно обратились ко мне. Я не специалист по пернатам. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову в Первом университете. Я лично знаю весьма мало». Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка мало», — черкнул он в блокноте.
«Впрочем, если вам интересно, извольте.
Куры или гребенчатый род птиц из отряда куриных, из семейства фазановых», — заговорил Персиков громким голосом и, глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевались тысячи человек, «из семейства фазановых, фазианиды, представляет собой птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью». Хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка. Ну что ж, еще. Крылья короткие и округленные, хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный. Средние перья серпообразно изогнуты. Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух. Впрочем, вам это не нужно. Панкрат, не приноси модели. Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дикоживущих кур. Португалов знает больше. В Индии и на Малайском архипелаге, например, банкивский петух или казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Асаме, в Бирме, вилохвостый петух или галлус вариус, на Ламбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яви имеется замечательный петух Галлюс Эниус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зоннератового петуха. Я вам потом покажу рисунок. А что касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стэнли. Больше он нигде не водится. Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил. «Еще что-нибудь вам сообщить?» «Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», — тихонечко шепнул Альфред.
«Гм, я не специалист, вы Португалова спросите. А впрочем, ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриный вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийные воспаления слизистых оболочек, пневмономикоз, туберкулез, куриные парши, мало ли что может быть». Искры прыгали в глазах Персикова. «Отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахарион шенляйни. Очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень». Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком. «А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?»
«Какой катастрофы?»
«Как? Разве вы не читали, профессор?» – удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».
«Я не читаю газет», – ответил Персиков и насупился.
«Но почему же, профессор?» – нежно спросил Альфред.
«Потому что они чепуху какую-то пишут», – не задумываясь, – ответил Персиков.
«Но как же, профессор?» – мягко шепнул Бронский и развернул лист.
«Что такое?» – спросил Персиков и даже поднялся с места.
Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты: «Куриный мор в республике».
«Как?»
– спросил Персиков, сдвигая на лоб очки.